читать Евангелие Марка, 15 глава, 9, 10, 11 стих. Евангелие Марка, 15 глава, с 9 по 11 стих. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя Иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Это маленький эпизод из последних дней жизни Иисуса Христа. Когда его арестовали, вот народ, который его сопровождал, когда он делал чудеса, знамения, когда он исцелял, когда он помогал людям, все его оставили. И вот здесь мы находим, братья и сестры, очень важное свидетельство, на котором мне и хотелось остановиться. Я еще раз прочту это выражение. «Возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву». Мне хотелось такую тему немного сказать, друзья. Что же лучше? Если вникнуть в ту ситуацию, которая происходила, вы знаете, трудно понять этих религиозных вождей, что у них была за ориентация на лучшее. Почему они рассудили, что лучше отпустить Вараву, чем Иисуса Христа? Я нисколько не сомневаюсь, что не так уж они сильно были озабочены судьбой Варавы, этого разбойника, этого мятежника. Так уж они прониклись сочувствием, чтобы даровать ему жизнь, чтобы его не казнили. Нет, причина была не в этом, друзья. Им сильно мешал Иисус Христос. И вот они просят народ, убеждают, требуют, чтобы народ громко кричал, возмущался и требовал: «Отпустите лучше Вараву». Вы знаете, возникает вопрос, а чем же лучше? Почему лучше отпустить разбойника, который сделал убийство, мятеж, друзья, а казнить Христа, который говорил как власть имеющий, который делал все хорошо, слушая которого люди умилялись, и вдруг лучше, чтобы его распять? Друзья, это сказали не разбойники, это требовали не язычники, я подчеркиваю, это требовали священники, которые знали Ветхий Завет, которые, ну как бы, держали духовное наследие Израиля, и, как им казалось, они это делали правильно, обоснованно. И вот они требуют: Вараву отпустите, а Христа распять. Когда атеизм доминировал в нашей стране, такой случай был. Возможно, подобных случаев было множество. В школу вызывают учительница, классный руководитель вызывает мать-христианку. Сын ее учился в 6 классе школы. И вот она ее вызвала. Помимо того, что она была классным руководителем, она была и завучем школы. Вызвала ее с той целью, чтобы провести с ней воспитательную работу. Как ей казалось, она губит жизнь детей, неправильно их воспитывает в религиозном духе, губит им детство. И в таком направлении она с ней беседовала, выливая много грязи на верующих, хотя, может быть, сама даже в Библию не заглядывала. Эта мать-христианка молча все выслушала, вот, и в конце говорит: «Хотите, я вам пример расскажу?» Уже стала слушать учительница, потому что она вся выговорилась. Она говорит: «Знаете, вот мы живем в небольшом квартале, у нас 2-3-этажные дома. И рядом с нашим домом строят новый дом. И вот я, говорит, как домохозяйка, наблюдаю. Рабочие весь день работают, рамы вставляют, стеклят окна. А вечером, когда уходят они домой, в конце рабочего дня, выбегают мальчики и ради баловства и шуток берут камни и бьют эти стекла. А те утром выходят и опять эту работу делают». И она таким простым примером подытожила и говорит: «Вы что хотите, чтобы мой сын тоже бегал и бил стекла?» И этот педагог говорит: «Лучше пусть стекла бьет, чем молится». Вопрос: а чем же лучше? Почему это вдруг стало лучше? Логика-то и ум человеческий, и здравость говорит, что это не лучше. Лучше пусть тепло бьет, но только не молится. Второй пример рассказывает. В нашей области было, где я живу, уверовал один брат. Сейчас этот брат уже пожилой. В молодости он был вором, отсидел 3 срока. Вот такая у него жизнь была. Мать у них была христианка, покаялась она. То есть, извиняюсь, она молилась за них, и после ее смерти сын покаялся. Когда покаялся, он решил проповедовать тем людям, с которыми он имел общение. То есть, с такими же ворами, как и он. Мы его выслушивали по-разному. Он говорит, что все, я эту старую жизнь оставил. Теперь я живу с Богом, я радуюсь, что я с Господом. Господь мне простил все грехи. И вот так он, знаете, вот свидетельствовал. И однажды как-то он шел по городу, и вдруг встречает милиционера одного. Он его хорошо знал, и милиционер тоже знал его, потому что не раз за ним бегал и облавы устраивал, когда нужно было его арестовать за какие-то преступления. И вот он решил ему сказать о Господе. И стал свидетельствовать, что все, я, говорит, уже старой жизнью не живу, за мной бегать не надо. Я теперь добрые дела делаю, потому что Господь меня на этот путь призвал. Вот, Бог мне все даровал, я теперь счастлив, Господи. Ну, как мог, вот так ему проповедовал. Этот милиционер послушал его, послушал и говорит, лучше бы ты был вором, чем ты стал баптистом. А чем же лучше? Друзья, чем лучше? Вы знаете, очень часто в нашей жизни, когда мы что-то услышим, или увидим какой-то поступок, у нас всегда возникает вопрос, на каком основании ты это говоришь? А на каком основании ты так поступаешь? Мы этот вопрос или прямо задаем, или, по крайней мере, его ставим внутри себя, когда хотим понять или проанализировать чье-то действие, или касательно личности человека, или группы людей, или церкви, вот, или той сферы, где мы общаемся, или к чего-то касаемся. На каком основании ты это делаешь? Вот мне хотелось, друзья, заглянуть немножко в основание. Почему первосвященники решили, что лучше казнить Христа, а Варнаву отпустить? Ведь не просто так они это заявили, друзья. Не просто они чего-то недопоняли. Нет, они все прекрасно поняли. У них было твердо сформированное основание, на котором они стояли, на котором они рассуждались, от которого они отталкивались в своих суждениях, в своих разговорах и в своей жизни. Дорогая молодежь, то же самое и у нас происходит. Все наши поступки, все наши действия, слова, наши покупки, какие-то приобретения, наши переезды, решения различных жизненных вопросов, они всегда основаны на каком-то основании. Есть определенная база, и мы просто по-другому не можем поступить. Иногда кажется, как мог человек такое сказать, как он мог сделать такое? Да у него основание такое. Действительно, по нашему вроде бы взгляду, и не должно было так быть. И вот мы видим, фарисеи, священники требуют, отпусти лучше Варнаву. Что же лучше? Этот вопрос очень часто стоит перед нами. И вот какое основание? Давайте посмотрим на основание этих священников. Я только одно хочу, яркое основание, которое написано в 7 главе Деяния апостолов. Вот там, когда Стефан предстал перед Синедрионом, и вот его должны уже вскоре побить камнями. Он там говорит довольно обширную по теме, но краткую содержательную проповедь. И когда его представили, Синедрион, и представили лжесвидетелей, то есть искали повода, как бы его обвинить. И что у этих фарисеев, книжников, священников вызывало тревогу? Они вспомнили за Иисуса Христа и сказали такие слова, что он сказал, что переменит обычаи, который заповедал Моисей. Друзья, чего боялись священники? У них в основании были обычаи, вот они чего держались. Они не могли принять простую жизнь по вере в Иисуса Христа. У них было свое основание, обычаи, обряды. Помимо того, что завещал Моисей, заповедал, они еще своих человеческих обычаев добавили, и они этого держались. Причем держались цепко. И Христос, придя на землю, видя, что их служение стало формальным, безжизненным, вот, они даже корость определенную имели. И Христос довольно серьезно и смело их обличал, называя и окрашенными гробами и так далее, и называл, что горе вам он подчеркивал. И Христос своим служением стал потихоньку выбивать у них это основание. Ну, например, мы знаем, что с прокаженными нельзя было соприкасаться. Это люди были нечистые, они не должны быть в обществе Израилева. Христос подходит и прикасается их, исцеляет. То есть выбивает это основание. Да, Моисей так говорил, а я вот теперь так делаю. В субботу никакой работы нельзя было делать, они держали за эту субботу. Христос специально в субботу делает добрые дела, опять выбивает у них основание. Блудников, блудниц побивали камнями. И вот Христу подводят, явный факт, женщина, взятая прелюбодеянием, что ты скажешь? Христос им так сказал, что они побросали камни и разошлись. Опять основание выбивает. Иудеи с самарянами не сообщались. Христос специально беседует с самарянкой, продолжительный разговор. Вот, самарянка сама ничего понять не может, как ты, иудей, можешь беседовать со мной. Друзья, Христос выбивал все время основания и давал им новое основание веры. И вот это они не могли принять. Они держались за старое. Попробуйте у хромого отнимайте костыли. Он им их не отдаст вам. Почему? Это для него опора, это основание. Он будет биться до последнего. Друзья, а Христос сегодня, Он и не вырывает костыли. Он просто дает здоровые ноги. Ты сам их выбросишь. Это так действует Христос. Вот с таким учением Он посетил мир. И священники не могли понять этого. Они так и остались на своем основании, и в это основание была примешана зависть. И поэтому на этом основании ничего ни другого и не могли попросить. Христос им мешал. Их не беспокоила участь варавы. Нет. Может быть, следующим разом они его казнят. Им нужно было убрать с дороги Христа. Он им явно мешал. Когда у нас в 93-м году был построен молитвенный дом, и было освящение, много мы людей тогда пригласили, и действительно много людей собралось. И среди приглашенных был один молодой человек. Он был молодежный лидер одного из вузов города. Когда собрание кончилось, он подошел к нашему пресвитеру и говорит: «Вы знаете, мне понравилась ваша молодежь, тут молодежи, у нас как раз курсы заканчивались, хор где-то человек 100 был». Вот. И он говорит: «Мне понравилось». Говорит: «Давайте сотрудничать. Вы к нам приходите». Ну, он рассказал, кто он, организовывает молодежную работу светскую. «Вы к нам приходите». Ну, некоторую программу предложил. Наш пресвитер послушал и говорит: «Вы знаете, то, что вы предлагаете, это уже было. Это уже было, это все у вас уже опробовано. Скажите, есть эффект от вашей работы? Вы изменили свою молодежь? Стала ли она духовно-нравственно чище?» «Нет». «Так вот, — говорит, — лучше вы на наше основание переходите. На христианское основание, тогда будет польза. Мы на ваше основание не пойдем, оно уже проверено, ваше основание». Друзья, много лет, десятилетия утверждали, что Бога нет. Сегодня старшее поколение сильно негодует на молодежь, и она этого достойна. Но кто им дал это основание? Они по-другому сегодня и не могут. Берут от жизни все, что можно. И кто им мешает брать, они устраняют с пути. Почему? Им такое основание дали. Но слава Богу, сколько людей перешло на новое основание. Вот и этим основанием является Иисус Христос. Это для нас, братья и сестры, благодать. Что здесь хотелось отметить, друзья, особенно для христианской молодежи? Вообще, молодежь – это такой возраст, молодость, мы не склонны вообще смотреть на основания. Вот внешний эффект. Решается ли брачный вопрос? Очень большой процент ориентируется только на внешность. Многие даже не удосуживаются посмотреть на основания. Сестра ли там в Господе, брат ли в Господе, или просто человек верующий. Есть ли там тот духовный потенциал, который будет себя реализовывать в семейной жизни, очень часто на это не смотрят. Не смотрят, из какой человек семьи, когда он уверовал, ведет ли он благочестивую жизнь, не смотрят, внешность. Друзья, сколько сегодня всяких течений религиозных, образовываются скороспешно новые группы. Вот, иногда мы видим, красивый молитвенный дом построен, отточенный поющий оркестр, и поющий хор, оркестр играющий. И мы смотрим на внешний и думаем: о, вот это Бог, да, действует как. Да еще с кафедры какая-нибудь знаменитая личность выступает, приехавшая, вот, и риторика отточенная, друзья, и кажется, вот это да, вот это дело Божье, а основание какое? И не удосуживается посмотреть, а на каком основании это выстроились? И сегодня иногда регистрированные церкви заявляют, что теперь и у вас дети, и у нас, и вы можете заниматься благовестием, мы. Вот, и уполномоченные, и у нас теперь не надо отчиться, и у вас не надо. И кажется, вроде бы все одинаково. Какая разница? Вы можете делать то же, что и мы. Надо сказать, у них даже можно больше делать, потому что, имея статус юридического лица, сегодня можно доступ иметь во многие места, куда не регистрировано, закрыто место. Но не всегда закрыто. Я скажу, что Бог и открывает. Например, в нашем городе по сей день продолжается благовестие по школам. Хотя везде уже вышли указы, что не пропускать. Даже где-то и православных не пускают. А у нас, слава Богу, пропускают. И брат уже не один год подвязается. Почти все школы обошел. Принимают, дают классы и проповедуют. И без всякого статуса юридического лица. Бог милость оказывает, друзья. Поэтому вот очень бы хотелось, что мы, находясь на пути христианском, встречаются, друзья, всякие обращения, всякие искушения. Нужно всегда смотреть на основания. Мы тогда правильно поймем человека и правильно поймем всякое явление, которое нас окружает. Что в основании? Основание, братья и сестры, это не здание наружное. Оно может быть и двух- и трехэтажным, с красивой архитектурой. А основание – это подземная часть. Она чаще всего невидимая. Вы храм Божий, Писание говорит. Поэтому у этого храма тоже есть основание. Вот здесь оно, в сердце, скрытое. Как туда заглянешь? Иногда быстро и не увидишь. И вот какое там основание? А не рухнет ли оно? Мы можем обольститься вот этим наземной надстройкой. А в основании что? То, что сегодня происходит в вопросах служения, кажется все одинаково, друзья. Но основания разные. Есть основания либеральные. Есть основания экономическое. Есть основания, я прям скажу, греховные. Я читал за Японию. Это страна, которая особенно подвержена землетрясениям. Там за год происходит до 1000 землетрясений, волн цунами, извержений вулканов. То есть там люди все время живут в таком сильном напряжении. И когда там строят здания, то их рассчитывают с особой прочностью, с запасом прочности, чтобы в случае землетрясений было как минимум разрушений, а лучше всего, чтобы здания устояли. И вот где-то в начале 20-х годов, я точную дату не помню, в Японии произошло очень сильное землетрясение. И там целые кварталы оказались в таком состоянии. Дома треснули, покосились, но не разрушились. Людей пришлось эвакуировать. И вот там как писали, что перед властью стало три задачи. Что делать? Значит, людей назад заселить опасно, а вдруг рухнут и людей завалят. Нельзя. Второе. Взять и укреплять заново фундамент там и по-новому делать укрепление. Тоже это надо огромные средства. И затраты. Тоже трудновыполнимая задача. Третий вариант был. Все разрушить и построить новое, по-другому и прочнее. Жалко. Жалко, все-таки дома еще стоят. Я не знаю, конечно, как эта задача была решена, друзья. Но когда я прочитал и так вот перенес это в духовную жизнь, думаю, вот так Господь тоже допускает такие потрясения, испытания, страдания для христианской семьи, для церкви, для молодежи, лично для христианина. И смотрит Господь, что с нашим зданием. И вы знаете, если фундамент прочный, если в этом фундаменте библейское основание, Иисус Христос, не будет, друзья, трещин. А бывает у кого-то и рухнуло, полностью разрушилось. Человек банкрот стал духовный. Он не знает, что делать. А бывает не рухнуло, но треснуло, покосилось. И мы думаем, что делать дальше. Оставаться там, а вдруг погибнем духовно в этой церкви или в этом союзе. Ломать все и рушить, да жалко. Тут и родители мои были, да я тут так воспитан. И сил здесь только вложил, и привычки, и обряды мне не по сердцу, по душе. Тоже не подходит. А укреплять сил нету духовных. Ведь надо очищать сердце. А этому бывает и не учили, да и неохота исповедовать, репутацию себе испорчу. И духовных сил поправиться нету. И многие в таком состоянии находятся. Братья и сестры, все зависит от фундамента, от основания. Однажды корабль потерпел крушение, и вот почти все погибли. И один юноша, то, что он был молодым, в общем, он спас и там ухватился за скалу, немножечко где-то за выступы забрался, и все, дальше было невозможно. Ответственная скала, и он там вот так вот держался всю ночь. А ветер, холод. И на утро, когда спасатели прибыли, в общем-то, спасать уже было некого. И вдруг на скале видят, висит молодой человек. Они к нему подплыли, потому что шторма уже не было. Вот. И когда хотели его снять, он вот так на скале держится и весь дрожит от холода. И они, когда его сняли, видят, что он уже посинел, дрожит. И говорит, как ты дрожишь? Ну, как ты вот продержался? Он говорит, да слава Богу, хоть скала не дрожит. Я-то ладно дрожу, да скала-то хоть не дрожит. Если бы скала дрогнула, то бы он точно упал бы. Друзья, мы можем дрожать, где-то у нас могут быть испытания такие, даже не по силе. Мы можем и смутиться, да где-то и по неведению, может быть, и огорчить Господа, и где-то и согрешить можем. Но не специально, так вот получилось, где-то мы не рассчитали силы. Но скала, фундамент наш, он, друзья, не дрожит. Это очень надежный. Вот на этом фундаменте должна всегда пребывать христианская молодежь. Тогда стихии мира не коснутся нас, друзья, ни с какой области. Вот об этом мне хотелось напомнить, потому что тема общения – жизнь. А чтобы эта жизнь была и иметь эту жизнь, нужно стоять на этом основании. Я этот пример, вот этот вопрос исследовал в Слове Божьем. И в свете вот этой излагаемой темы хочу здесь вот так сказать. Вот этот богатый юноша, он подошел ко Христу тоже со своим основанием. У него было основание закон Моисеев, то есть добрые дела. Вот с таким основанием он подходит к Иисусу Христу и говорит, что мне сделать еще, чтобы иметь жизнь вечную. Он привык что-то делать, друзья. И Бог, он очень проницательный, Иисус Христос. Он знал основание этого богатого юноши. Этот юноша еще не мог вместить жизнь по вере. Он еще не мог, ну как, вместить Христа как Мессию. Учитель, наставник, да. И вот он подходит и говорит, что мне делать? Вы знаете, Христос, он так проницательно дает ответ по его основанию. Хорошо, ты опираешься на добрые дела, я тебе даю ответ на твоем основании. Сделай доброе дело, пойди, раздай все нищим. И все. И мы видим, он отходит от Христа, огорченный, голова опущена, не мог он это сделать. На твоем основании ты не смог это сделать. Господь пока, смотри, твое основание добрых дел, оно невыполнимо. Не опирайся больше на него. А вот иди, раздай все нищим, а потом приходи и следуй за мной, и получишь сокровище на небе. Вот, братья и сестры, Господь иногда нам показывает, какое у нас основание. И чем раньше мы со своего основания перейдем на Божие, тем лучше. Бывает человек и верующий, уже за Господом идет, а частенько на чем-то человеческом основании держится, на своем. У него свои правила. А есть Божьи правила, есть законы неба. Вот на них нас Господь и хочет перевести. Поэтому очень бы хотелось, чтобы мы стояли на этом твердом основании, которое есть Иисус Христос. И вы знаете, это лучше. Перед молодежью, братом или сестрой, очень часто стоит вопрос, а что же лучше? Если перед кем сейчас, вот на данный момент не стоит, он, может быть, завтра встанет, друзья. С чем-то мы столкнемся, и надо сделать выбор, вот это лучше или вот это? Или направо, или идти налево, что лучше? Да сказать или нет, что это будет для меня лучше, иногда мы не знаем. Поехать, не поехать, пойти, не пойти, переехать, не переехать, покупать, не покупать, сказать, не сказать, что оно лучше? Я считаю, вопрос этот тоже серьезный и правильный, его надо поставить. Но ответим мы на этот вопрос только так, на каком основании мы стоим. Вы знаете, если основание плотское, мы по плоти поступать, друзья, и будем. И наши тут... ...по духу. Вот на это хотелось обратить внимание. Кто-то так иногда думает, ну, ввязался в какую-то ссору или в конфликт. Не с миром, друзья, в церкви даже бывают. Бывает среди молодежи. И говорит, Павел в 11 главе за Моисея говорит, что он лучше захотел страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Опять лучше. Что же лучше? Одна сестра в Германию уехала. В нашем братстве она воспитывалась, знает, член церкви. Приехала в Германию, пожила некоторое время. Родственники поехали в отпуск, не увидели ее, она в шортах и в брюках ходит. Сестра, ты что делаешь? Ты неужели забыла, ты где воспитывалась? Она говорит, лучше я в брюках буду ходить, чем здесь выглядеть белой вороной. А лучше ли это, друзья? Лучше ли это основание? Какое основание? Другая мать-христианка так рассудила. Семья многодетная. Вот. И когда ей указали братья, что зачем же ты телевизор купила? Ты ж погубишь детей. Она говорит, лучше мои дети пусть дома сидят и телевизор смотрят, чем они будут бегать по улице с мирскими друзьями. А лучше ли это? Кто-то так считает, лучше я в мир пойду, да там решу свой брачный вопрос, потому что здесь мне его решить трудно. Или по другой причине. Братья и сестры, Писание, Петр говорит, лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши, а назад обратиться от преданной заповеди. Друзья, это не лучше. Если мы топчем святое, если мы оскверняемся, если мы смотрим в мир, это не лучше. Это надо твердо усвоить христианам и христианкам. Не лучше, друзья. Лучшее нам показывает Господь. И лучшее сокрыто в Слове Божьем. В 11 главе... Нет, не в 11. Сейчас я скажу. Послание к евреям. Да, в 11. К Евреям 11 глава 16 стих. Так написано. О тех, кто жили по вере. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. У Бога это не просто лучше. Вот мне нравится так и все. Бог под словом «лучшее» подразумевает небесное, братья и сестры. Мы не должны об этом забывать. Кто-то думает, да я буду ущемленным. Да я буду отстраненным, от меня мир воспринят. Да я буду закомплексованным. Друзья, это дьявол обманывает. Лучшее – это небесное. Кто живет по вере, у кого в основании Библия, Христос, друзья, это лучшее. И когда мы делаем этот выбор лучшего, это значит делаем выбор небесного. Это Бог одобряет. Мы ничего от этого не потеряем. Молодежи надо кажется, что он потеряет, если он обязательно не получит хорошее квалифицированное образование высшее. Кажется, все, у него жизнь будет ущербная, друзья. Нет и нет. Выберите, чтобы ориентация была духовная. Вы никогда об этом не пожалеете. Я тоже кончил техникум. И на 5-м курсе институт бросил. Но я по сей день не жалею, что Господь со мной все эти годы был. Друзья, молодежь иногда сегодня обольщается и думает, я потеряю. Я упущу лучшие молодые годы. Я растрачу на служение. Но есть те, которые молодые и переезжают в глухие деревни для того, чтобы там трудиться, подвязаться для Господа. И выбирают правильное основание. Хочу привести пример. Это ученые исследуют животный, растительный мир. И вот они исследовали двух птиц. Они, я хочу рассказать пример. Это птицы абсолютно разные. Но они квалифицируются как птицы. Одна птица, страус называется, а вторая птица калибри. Страус это птица большого размера. У нее есть крылья. У нее есть клюв. Но особенность этой птицы... Она никогда не отрывается от земли. Она привязана к земле. А есть другая птичка, калибри. Эта птичка вместится в чайную ложечку. Особенность ее, что она из зада наперед может летать. Еще некоторые особенности. Но самая важная особенность, что эта птичка никогда не касается земли. Ее лапки касаются или веточек, или цветков. Она питается только нектаром цветков. Обе птицы. Но образ жизни у них разный, друзья. Как и у христиан бывает. И тот верующий, и тот. Смотришь, и названия одинаковые. Да еще сейчас какие красивые названия дают церковь. И церковь Ковчег Спасения, и церковь Живое Слово, вот. И церковь Краеугольный Камень. И каких только красивых. Названия вроде бы красивые. А какая жизнь? У одних жизнь, она вообще от земли не отрывается. У человека все планы замешаны с земным. И кажется, он намерен еще здесь несколько веков жить. А другие не касаются земли. Вот так над землей парят, но все время выше. Все время они стремятся к Богу, друзья, и это лучшее. Это лучшее, когда цель небесная и духовная. Поэтому хотелось, чтобы Господь именно нас так направлял. И вы знаете, будет обязательно молодежь стоять вопрос, что же лучше для меня? Он и сегодня для кого-то стоит в общении. Вот что лучше для меня? Посвятить жизнь Христу? Или вот продолжать, как я живу? Оставить мне грех? Выйти покаяться, или еще вот так пожить. Может быть, как-нибудь потом выйдет в другом собрании, может быть, по-другому. Что-то мы себе запланировали, что лучше. И надо сегодня на этот вопрос ответить. Друзья, выбор. И я скажу более того, Бог специально нас будет подводить к этому выбору. Не думайте, что это случайно. Бог нас специально подведет, чтобы обнаружилось, какое у нас основание, что мы выберем. Лучшее мы выберем или худшее?
Умор.
Или плоское земное. Это случай произошел в цыганской общине. У нас в Западной Украине есть цыганские общины, уверовали. Братья посещали, проповедовали. И пришло время, знаете, братья стали молиться, чтобы рукоположить кого-нибудь из цыган. И вот один брат там был молодой. Так братья посмотрели, видя его отношение к Богу, ревность, ну и некоторые способности. И они решили так предложить, что возможно его на дьякона рукоположить. Мы все верующие, выросли в церквах, большинство здесь, и мы все знаем служение диакона. Когда они с братом побеседовали, он дал согласие. Ну, в церкви тоже побеседовали. Так, церковь согласна, служитель будет диакон. И вот вдруг неожиданно происходят такие события. Ну, осталось только рукоположить его. Это было, должно быть специальное служение, рукополагающие братья приехать. И вот неожиданно происходят такие события. умирает барон. Барон у цыган, но это что-то типа небольшого царя или короля. Это человек, которому все служат и все ему подчиняются. Это самое главное лицо среди цыган в таборе. Он всем управляет, он всем распоряжается, ему нельзя перечить. Ну, примерно так вот, чтобы мы понимали положение и статус этого человека. И когда барон умирает, друзья, не просто любого туда человека ставят, а ставят человека там по наследству. У них есть свои родовые кланы, и по наследству другой человек. И вот так сложилось, что в этом наследстве некому больше занять трон. И попадает вот этому молодому человеку возможность встать на этот трон барона. Никому больше, промежуточных больше не было родственников ему, а он еще молодой, за 20 лет, там, по 30, может. И вы знаете, перед ним стал выбор. Два выбора. Или бароном, или диаконом быть. Или мне все будут служить и слушаться, или я должен всем служить. Вот такой выбор. Что, как быть? И вы знаете, и братья стали молиться за него. Что он выберет? И он сильно переживал. Прошло время, братья, сестры. И он выбрал должность барона. Имел он на это право. Никто не судил. Он от этого, при этом от Бога не отрекается, друзья. Но он этот выбор сделал сам. Он посчитал, что для него это будет лучше. Бывает выбор такой, и нам надо, друзья, делать. Но будет ли это лучше? Будет ли лучше для того, кто сегодня в сообщение поедет не раскаявшимся? Друзья, надо не забывать, что грех имеет способность сильно умножаться. Если мы сегодня не откроем сердце Христу и обращаемся так к тем, которые непримиренны с Богом, вы знаете, завтра вы еще большими грешниками станете, а послезавтра еще большими. Грех, он сильно оскверняет. И придете в такие грехи, впадете, которые в Библии вообще не перечислены. О них Слово Божие говорит и тому подобное. Но если мы Христа принимаем, мы тоже начнем быстро с Господом расти, если мы встанем на правильное основание. Поэтому Слово Божие нам и напоминает эту тему. Вот что же лучше? Какой наш выбор? Песнь Возрождения, мы хороший гимн поем. «Ой, я грешник бедный, правда я такой». Хороший гимн, его почти все знают. Какие-то гимны можем не знать. Какие-то гимны в церквах, а в других их не поют. Но этот гимн везде поют, друзья. Даже люди, вот где на благовестиях уверовали, группки образовались, им по сердцу этот гимн. Они поют его. И мне нравятся вот эти слова: «Ой, я грешник бедный». Бог вообще любит иметь дело с бедными грешниками. А есть богатые грешники, которые ходят с вопросом: «Что мне еще сделать?» Ходят из одной церкви в другую, от одному служителя к другому: «Что мне еще сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» Да ты раздай, стань нищим и приходи к Богу. Вот то, что Христос и предложил в ответе на этот вопрос. Братья и сестры, а какой я сегодня грешник? Прощенный, бедный? Или я еще богатый грешник и не знаю, что мне делать? Вот Господь дает сегодня прощение и избавление и благодать Твою, свою для нас. И так хочется, чтобы в нашей жизни всегда был правильный выбор, чтобы нам нигде не оступиться, чтобы нам не огорчить Бога и не отпасть от благодати Божией. Перед Пилатом стал вопрос, и мы читаем у евангелистов: Пилат решил быть по прошению их. Пилат решил быть. То есть у Пилата тоже нужно было сделать решение, и он решил. А что мы, друзья, решаем? Как мы принимаем решение? И больше того сказать, на каком основании мы принимаем решение? Вот на эти вопросы нужно и ответить. И в этих вопросах как раз нам нужно самим разобраться, чтобы Господь нам дал благодать свою, стоять на его основании, на основании духовном. Когда израильский народ возвратился с плена, вот, и стал восстанавливать стены города Иерусалима, а потом и храм. И знаете, там были враги дела Божьего. Товия, Санавалат, Гешем. Они всячески изощренно хотели портить, чтобы дело Божие не несло. Они и угрожали, и лестью подходили, там и слухи злые распускали и так далее. И вот в одном месте, в книге Неемии, там написано, 4 главе, 2 стихом, они когда посмотрели, что работа успешно идет, и говорят: неужели они... Потом пожженный, то есть город сгорел. И вот они из этих камней, друзья, из этого разрушения заделывают всякие повреждения. И они пришли и говорят: неужели это возможно? Оживить камни и притом пожженные. Братья и сестры, когда мы живем во грехах, Мы тоже были когда-то все камнями, пожженными камнями, прожженными всякими грехами. Иногда кажется, неужели Бог может еще из этих прожженных грехом камней оживить их и сделать нас живыми? Друзья, возможно. И кто-то, может быть, думает, да кто меня оживит уже? Я уже прожжен теми и теми грехами, мне иногда стыдно-то и в собрании быть. Друзья, Бог оживит. Мы уже говорили, что Бог есть жизнь. Он и пришел оживлять. Я буквально на прошлой неделе, далеко-далеко, совсем в другом регионе, тоже был на подобном молодежном общении, тоже был призыв. И вот, знаете, выходит одна девица, кается. Стали выходить люди, и вот она выходит. Вид у нее немножко странный такой. Вот, но она идет серьезно. Плачет, идет. Идет она, одета, интересно так было, своеобразно. Из цветной ткани у нее штаны. Даже и брюками их не назовешь, и такая блузка. И она идет как-то неуверенно, так ступает. Там тоже возвышенность такая нужно было проходить. Вот. И когда она вышла, служитель к ней обращается, говорит, вы хотите покаяться? Да. Ну, преклоните колени. Она говорит, я не могу преклонить колени. Было понятно, почему она так шла. Что-то у нее с ногами, которые прикрыты. Она стоя помолилась. Она когда молилась, просила, Господи, прости, я знаю, что я сильно виновата пред Тобой, но я до конца еще не вижу своей вины, Ты мне, Господи, открой и прости. Когда она помолилась, она также неуверенной походкой пошла. Но мы так сидели здесь несколько служителей, я к местному пресвитеру наклонился и спрашиваю, говорю, это что за душа? Кто это такая? Он говорит, да, она к нам входит в собрание. Это, говорит, человек, который так окунулся в грехи, что дьявол стал командовать ей. И вот был момент, говорит, когда она пришла в зоопарк, вот, и когда она проходила возле клеток зверей, вдруг ей голос говорит, зайди в эту клетку. И она слушается, она заходит, открывает калиточку. Это был не зверинец, а именно зоопарк, там какие-то как секторы были отгорожены. И заходит туда. Это была клетка, где бегемот находился. Рядом бассейн сделан. Бегемот в этот бассейн прыгает. Голос ей говорит, прыгай в бассейн, не бойся, с тобой ничего не будет. И она прыгает в этот бассейн. Вы знаете, бегемот ее схватил, и там в воде, в общем, колошматил. В результате многочисленных переломов она, костей, попадает в больницу. И вот больничная койка ее попадает рядом с больничной койкой верующей сестры, христианки, члена церкви. И она ей стала проповедовать о Боге, когда раны ее зажили. Может, еще и этим ранам, она стала приходиться и покаялась, друзья. Это те камни, прожженные грехом. И Господь их оживляет. Друзья, Господь себе воздвигает камни. Иногда это карта. Быть верующими. И пали все наши школы, достигая возрастности молодежи, уходят в мир. Друзья, уходят в мир. Они воспитаны во дворах дома Господня. Они призваны быть сочными, свежими, плодовитыми. Они идут в мир. Они призваны, чтобы возвышаться, как кедр на Ливане, и цвести, как пальма, они идут в мир. А эти прожженные камни, с которых, кажется, уже ничего доброго никогда не будет, а Бог их находит в мире, они выходят сюда, каются, они поют в хорах сегодня, они регенты, они становятся служителями. Друзья, это картина. На 80%, на 70% церкви сегодня обновленные из мира. Братья и сестры, какое преимущество тех, которые родились в христианской семье. Так бы мне не хотелось, чтобы мы не забывали, что у нас такой выбор, который нам не пришлось выбирать родителей. Потому что родители и родители христиане – это большое преимущество. И вот и если кто таковой еще для себя выбор не сделал, выбор спасения, вы идете очень по опасному пути. И сегодня Господь это общение допускает, когда мы большие расстояния преодолели. Друзья, и вот с чем мы отсюда уедем? Подходя к заключению, я еще хочу одну мысль такую прочитать, очень хорошую. Это Евангелие Луки, 1 глава, 53 стих. Луки 1, 53. «Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Вот мы приезжаем на общение, приходим на богослужение, друзья. Богослужение проходит, общение проходит. Друзья, кто-то молится, кто-то прославляет Бога, кто-то кается. Кончилось общение. Придет время, и наше общение кончится. И вот кто алкал и жаждал, их Господь исполнил благ. Это благословенные люди. Они уезжают наполненные. А кто-то уйдет ни с чем. А кто уходит? Богатящийся ушел ни с чем. Вот этот вопрос, что здесь висит, друзья, это был один из тех, богатящихся. Он и ушел ни с чем от Христа. Духовных благ он никаких не получил, печаль только на сердце была. А с чем мы сегодня идем? Кто-то побудет на общении, друзья, кончится общение. Не вечно оно будет продолжаться. Это пока вот есть возможность. И поедет ни с чем. Почему? Он богатящийся. Он считает, что у него свое хорошее основание. Он еще поживет на этом основании. Он еще какие-то дела совершит. Он еще погрешит и уйдет ни с чем. То есть ноль для него это было общение. Ну что-то в уме может быть и запомнится. А кто пришел сюда жаждущим и алчущим, друзья? Кто жаждет, иди ко мне и пей. Это непрерывный процесс. Не сказано «иди и попей», «иди отхлебни два глотка», «иди и пей», непрерывно пей. И Господь такового исполняет благами своими. Вот какое преимущество быть с Иисусом Христом. Вот какое преимущество жить по благодати Божией. Вот какое преимущество, друзья, сделать правильный выбор, выбор лучшего, выбор небесного. И еще хочу остановиться на одном обольщении, которое распространено среди молодежи, хотя в нашем братстве это почти такого нет, но бывают случаи, особенно среди братьев. Вот сегодня предлагается широкая сеть обучения религиозного. В школах, в крупных городах возникают библейские школы, колледжи, институты, заочное обучение. Им иногда хочется, чтобы, ну, какое здесь основание, чтобы быть выше, чтобы быть просвещенным. Ну, бывает у кого-то искренняя цель, больше познать Бога. Друзья, не спешите делать выбор в это образование. Нужно посмотреть в основании, на каком основании, кто это образовал, и что там за учение, и чем оно наполнено. Это стало ловушкой для многих христиан, друзья, и это боль приносит. Я когда был в Германии, с одним братом мы ездили, когда церкви посещали, этого брата, говорит, он у меня 9 детей, говорит. Они все выросли в гонимом братстве, они знают, что такое область, что такое разгон богослужений. Но когда, говорит, мы приехали, все 9 детей ушли в либеральные церкви. Все ушли. Я, говорит, не знаю, почему так произошло. Я повода вроде бы не дал. Я и по сей день с братством, он сотрудничает, друзья. И понимание узкого пути правильно. Все дети ушли в либеральное братство. Вот, церкви. Там все можно, друзья. Там не будут говорить о святости, о грехах и так далее. Поэтому, вот когда сегодня предлагают учиться, особенно в религиозном образовании, нужно быть очень осторожным. И кому-то кажется, что это лучше, это заманчивое предложение, да еще профинансируют там. И корочки будут у нас. Но лучше ли это? Надо еще подумать и пред Богом взвесить, что там в основании. У Спержина есть такое изречение. Лучше быть пациентом Христа, чем доктором богословия. Так что иногда надо тоже останавливаться и думать, что такое лучше, чтобы не сделать ошибки, чтобы Господь нас сохранил. Поэтому, подходя к концу, друзья, я еще раз напомню. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варава. Что мы сегодня у Господа попросим? У кого какое основание, тот, друзья, и попросит. Иногда отсутствие молитв говорит о том, что... Еще раз напомню. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варава. Что мы сегодня у Господа попросим? У кого какое основание, тот, друзья, и попросит. Иногда отсутствие молитв говорит о том, что основание непонятное у человека. Верующий должен молиться. Когда апостол Павел был остановлен ярким светом, мы видим, что было такое свидетельство дано Анании, который должен был возложить руки. Он говорит, теперь он молится. А разве до этого Павел не молился? Еще как молился. Фарисеи на углах улиц любили молиться. И показное вот это молитвенное многословие, они это любили. Но Бог так говорит, это не молитва. Вот теперь он молится. Друзья, и мы тоже молимся с детства. И Отче наш знаем. И так далее, и тому подобное. А вот теперь он молится. А бывает, что еще теперь кто-то и не молится. Поэтому молитвенная жизнь христианина говорит тоже о нашем основании. Она должна быть правильная, духовная и библейская. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы все присутствующие на нашем собрании сделали правильный выбор на нашем общении, чтобы получить от Господа благо. Аминь.